Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. Эпоху, когда взошла и закатилась его политическая звезда, вспоминаем вместе с его коллегой по сопредседательству в межрегиональной депутатской группе Юрием Афанасьевым, историком, бывшим народным депутатом СССР.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Добрый вечер.
Ну, давайте вспомним, когда вы впервые познакомились с Анатолием Александровичем.
Собственно говоря, и познакомились-то где-то в первые дни работы съезда народных депутатов. Тогда же, в эти же первые дни, была создана межрегиональная депутатская группа. Но надо сказать, что Анатолий Александрович активного участия в работе межрегиональной группы не принимал. То есть он, так сказать, не выполнял какие-то обязанности по межрегиональной группе и далеко не всегда приходил на заседания, которые там были. В общем, он был, как и во всем по жизни, сам по себе в основном.
А какие у него отношения были с другими сопредседателями, например, с Ельциным, с Сахаровым?
Я думаю, таких тесных отношений у него не было из этих людей ни с кем, в том числе и с Поповым. Все-таки Попов был председатель, вот Ельцин, Сахаров и Пальме из Эстонии. Вот. А Собчак, как бы, он не входил ни вот, в число тех, кто был сопредседателями этой межрегиональной группы, ну и в самой межрегиональной группе он был редким гостем.
Бывший ваш коллега, народный депутат СССР Витаутас Ландсбергис, ныне депутат Европарламента от Литвы, по сей день благодарен Анатолию Собчаку.
Имя Собчака было слышно в Литве, когда кремлевские власти предприняли попытку подавить независимую Литву нападением вооруженных сил. Это был январь 1991 года. Литва выстояла, и там Собчаку надо было отстоять демократию. И он отстоял. Я видел его на первом и втором съездах народных депутатов, и он был выдающейся личностью там. Он был председателем комиссии по расследованию избиения людей в Тбилиси. И ему это немало стоило.
Вот эта эпоха оставила много мифов. Какие вот из них относятся и к имени Анатолия Собчака?
Вы знаете, наверное, самый большой миф от этой эпохи остался, и который живет, мне кажется, до сих пор, это миф о том, что в это время, то есть вот в начале 90-х годов, в России восторжествовала демократия. Вот. Я считаю, что это миф на самом деле. То есть внешне все действительно выглядело так, что идет торжество демократии, сам характер работы первого съезда народных депутатов, открытость, дебаты, критика, в том числе невиданная ранее критика в адрес самых больших верхов власти, политбюро, ЦК КПСС там, и так далее, самого Горбачева. И в этом смысле Собчак был в первых рядах. Это была действительно наиболее яркая, наверное, самая яркая личность. Он выступал практически на каждом заседании вот, съезда народных депутатов. И выступал убедительно, ярко, аргументированно. Одним словом, так, как и положено выступать классному юристу. Вот. И он, конечно, неразрывно связан с этим мифом о торжестве демократии в России с начала 90-х годов. Это, пожалуй, самое главное.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что на студии историк Юрий Афанасьев, бывший народный депутат СССР. Напомню, что сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака, и эту эпоху, когда зашла и закатилась его политическая звезда, мы вместе вспоминаем. Другой бывший народный депутат СССР Тельман Глян, также член межрегиональной депутатской группы, считает Собчака представителем определенной социальной среды.
Собчак относится к разряду людей, которых в 19 веке именовали разночинцы. И он сыграл свою определенную роль в тех процессах, которые тогда происходили в Советском Союзе, а потом уже и в России. Но вот то, что он ушел из жизни, не было, по-моему, полной объективной расширенной информации. Тем паче, что, имея поддержку нынешнего президента, наверное, еще мог бы проявить себя совсем в другом качестве. Потому что теперь перед ним раскрывались все ворота. И он мог занять одно из лидирующих политических ролей современной России. Я не исключаю даже, что он мог быть или спикером палаты, или спикером Совета Федерации. Это, скорее всего, так бы было, если бы он остался жив.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что эпоху Анатолия Собчака, 70-летнюю годовщину со дня его рождения, вспоминаем с его коллегой по сопредседательству межрегиональной депутатской группы Юрием Афанасьевым. А одобрила ли межрегиональная группа его стремление стать мэром Санкт-Петербурга?
Дело в том, что вот этот вопрос, он не обсуждался. То есть межрегиональная группа, она все-таки была не партия. И какой-то такой вот партийной дисциплины, и тем более обязательств кого бы то ни было по отношению к межрегиональной группе, ну, по крайней мере, так сказать, не фиксировался. И этот вопрос, он, в принципе, не обсуждался. То есть Анатолий Александрович, видимо, обсуждал его где-то в других местах, вот, относительно своего будущего, но вот не с межрегиональной группой, как, собственно говоря, не обсуждался и вопрос о том, чтобы Попов стал мэром Москвы. Этот вопрос тоже не обсуждался.
Просто это выборы шли в один день с выборами президента Ельцина, наверное, все меркло по сравнению с этим,
конечно,
главным выбором.
Конечно, это действительно так.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Афанасьев, у меня вот к вам такой вопрос. А не было ли свойственно Собчаку также, так сказать, в известной степени и демагогия? Вот возьмем переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. А почему не в Петроград? Ведь еще при царе, так сказать, город был переименован в Петроград. Почему именно в Санкт-Петербург? Да и другие, так сказать, были примеры. Вот ваше мнение. Благодарю вас.
Вы знаете, можно, конечно, и про демагогию сказать, которая, ну, да, была присуща, действительно, потому что и не только этот случай, который вы называете. Вот я бы мог просуждать и по поводу доклада, который он представил по итогам расследования событий в Тбилиси. И там у меня, например, было много очень вопросов, неясностей и так далее. Но мы как бы подходим к попытке как-то взвесить и оценить роль Собчака вообще и в межрегиональной группе, и в целом вот в тех событиях начала 90-х годов. И вот в этом смысле мне вот хотелось бы на что обратить внимание. Ведь все-таки то, что происходило на съезде народных депутатов, хотя это и привлекало, приковывало буквально внимание всего Советского Союза, потому что ходили с приемниками, слушали все, что там происходит, переживали очень сильно, обсуждали все это, люди принимали близко к сердцу и были уверены, что вот от того, как повернется дискуссия, куда дело пойдет, зависит и судьба Советского Союза тогда, и России. На самом деле это все-таки была внешняя сторона событий, а вот крот истории копал свои ходы в этом месте, в это время не на заседаниях Первого съезда народных депутатов, а в других местах, и совсем другие ходы копал он, этот крот истории, а не те, которые обсуждались на Первом съезде. Ведь по существу с конца 80-х и до начала, ну, окончательно уже где-то в 93-м году, произошло утверждение, окончательное утверждение во власти чиновной бюрократии Советского Союза, то есть советской административно-партийной и хозяйственной администрации. А окончательное утверждение ее власти, под этим я имею в виду, что если раньше эта бюрократия исполняла роль властителей, обладая только властью, то есть функционально, то есть кресло давало возможности обладать какими-то благами, то вот в этот промежуток произошел уже раздел в частную собственность всего достояния Советского Союза. И, собственно говоря, вот это-то и было главным, что определяло будущую жизнь и во многом и Советского Союза, но россиян-то уж точно. И это главное осталось как бы за кадром. Вот. То есть... Как это не печально признавать вот и мне самому, потому что в данном случае я и о себе говорю, мы объективно послужили или сыграли роль ширмы, за которой разворачивались действительно глубинные процессы, определявшие судьбу России. И в этой связи Анатолий Александрович Собчак. Он был наиболее, может быть, яркой фигурой, потому что он действительно и часто, и, как многим казалось, очень убедительно выступал. И если прибегнуть к образам, вот если вся наша жизнь театр, да, а все главное кухня, которая творится за кулисами, а на сцене преподносит только готовый продукт, готовое блюдо, то вот то, что, о чем я говорю, вот этот вот распил национального достояния в частную собственность, да было за кулисами. А мы выполняли роль этих самых кулис, вот те, которые, я имею в виду, зовутся демократами. А Собчак, как наиболее яркая фигура, может быть, сыграл роль вот чайки на мхатовском занавесе. Вот примерно, что происходило на самом деле.
Другой бывший народный депутат СССР Виктор Алксинс, тогдашний оппонент Анатолия Собчака, запомнил противоречивую фигуру.
Я знал двух Анатолия Собчаков. Первого Анатолия Собчака, демократа, лидера демократических депутатов, съезда депутатов СССР, Верховного Совета СССР. И я знал второго Собчака. Это уже человек во власти, который во многом превратился из того демократа-романтика, типичного политика, и который во многом отказался от своих идеалов, которые он исповедовал, когда я был просто депутатом. Оценить всестороннюю фигуру Собчака вряд ли сегодня возможно. Слишком мало времени прошло. Еще живы люди, в том числе и я, которые, ну, могут иметь свое субъективное мнение о Собчаке, потому что мы его видели вживую. Собчак сыграл значительную роль в приходе Владимира Путина к власти. Он дал ему стартовое ускорение, которое вывело его вот на эту орбиту. И я думаю, что Владимир Владимирович должен быть очень-очень обязан Собчаку вот за то стартовое ускорение, которое он ему обеспечил.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот только что Алкнес предварил мой вопрос. Я хотел как раз, чтобы Юрий Николаевич как-нибудь прокомментировал, каким образом вот около такого блестящего оратора такой незаметненький, серенький у нас личность образовалась, как Путин. Ведь представьте себе, если бы сегодня Анатолий
Александрович.
Александрович узнал бы о том, что произошло сегодня с Ларисой Араб, то есть вот то, что комиссия Лукина приехала и с нулевым результатом ее отправили обратно. Ведь я думаю, блестящий бы наш оратор бы матернулся в адрес Путина.
Ну, мы пока не знаем, кто несет ответственность за всю эту историю, так не будем забегать вперед. Но вот вопрос стоит остро.
Ну, дело в том, что я как раз и пытался это сказать, что за яркими речами, за вот этой вот романтикой, которая как некий флёр накрывала работу и первого съезда народных депутатов, и вообще эти первые годы, там, 90-е годы, творилось нечто очень тихо, незаметно и... Вот эти вот кроты истории, которые определили будущее России, они, собственно говоря, и не высовывались. Они просто знали, что они делают. Овладеть заводами, колхозами, по существу, министерствами. Причем овладеть их не как... так сказать, вот предметом руководства, а как именно частной собственностью, для этого, конечно, не обязательны были там и громкие речи, и показательные какие-то выступления. Это была настолько тихая работа, что ее часто очень хотелось вообще скрыть. Не просто от глаз постороннего, а и от правосудия, и от будущих всяких взоров. Собственно говоря, так все это и произошло. Еще в конце 80-х годов, когда приняты были законы об аренде, известный закон о кооперации,
об индивидуальной
трудовой деятельности. Вот, собственно говоря, тогда и началась приватизация. А 93-й год и залоговые аукционы, это, собственно говоря, был уже своего рода финал. Правда, у него и у этой акции было продолжение, но это уже было продолжение в форме переделов многочисленной, уже поделенной ранее собственности. Вы понимаете, вот как мне кажется, когда мы оцениваем роль или той или иной группы людей, или отдельных личностей, все-таки надо думать, что, ну, в том числе и Анатолий Александрович Собчак, он ведь не мог не видеть, что на самом деле происходит. И видя все это, он продолжал... вот как раз об этом-то молчать. То есть говорил он много, но об этом-то ведь он мало чего говорил, даже вообще ничего не говорил. Вот отсюда, мне кажется, и его фактическая роль и проистекает.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, разрешите мне полностью сформулировать вопрос, воспользуясь случаем. Юрий Николаевич, я из Юго-Западного округа, и я хорошо помню ваши предвыборные выступления на предвыборных собраниях, как четко, ясно, убедительно, вы не отрекаясь от того, что вы были коммунистом, одновременно признавали свои ошибки и давали одновременно четкий анализ, как ученый, того, что было и так далее. Вот мне бы хотелось, чтобы вы сейчас не вдавались в подробности того, что происходило, а вот сказали бы, вот анализ такого ученого, вы в состоянии такое сделать, вот тому времени, что, то, что было, понимаете, потому что происходило много чего. Но меня вот интересует, вы можете сделать такое на это? Спасибо вам большое.
Мы специально и позвали Юрия Николаевича вспомнить ту эпоху.
Вы знаете, я пытаюсь это сделать. Я не хочу сказать и не могу сказать, что мне это удается, потому что перемены, которые произошли, характер этих перемен и последствия, которые испытывают все россияне на себе от этих перемен, они настолько огромны, что трудно очень осуществить этот анализ. По крайней мере, вот мне, как историку, приходится заглядывать в очень отдаленное прошлое, чтобы проанализировать, как складывались взаимоотношения власти и собственности в условиях России на протяжении очень многих веков. И мне кажется, вот только такой углубленный анализ, анализ с учетом очень многих обстоятельств и факторов, в конце концов, даст ответ на вопросы, которые в самом общем виде, мне кажется, проясняются. И сегодня уже вот это вот слипание власти и собственности, оно как раз и привело, с одной стороны, к отсутствию свободы до сих пор, к ликвидации права, кстати говоря, вот тоже. Юрист Собчак, в его глазах не просто происходило игнорирование права, в его глазах происходила полная, окончательная ликвидация права на территории России. Вот тема, по которой можно было бы не просто выступить, а занять определенную позицию. Тем не менее, вот это все произошло.
Да, и можно сказать, что даже некоторые ваши коллеги, сопредседатели межрегиональной депутатской группы, такие как Аркадий Мурашов и Гавриил Попов, стараются пореже сейчас рассуждать на политические темы.
К великому сожалению, хотя вот Гавриил Харитонович Попов в 92-м году он довольно четкую свою позицию сформулировал по поводу приватизации, даже на этапе вот этой ваучерной приватизации. И в знак полного расхождения с властью он вынужден был уйти с должности мэра.
Напомню, что на студии Юрий Афанасьев, вспоминаем эпоху Анатолия Собчака. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о готовности к конструктивному решению проблем, возникших в грузино-российских отношениях. Выступая в пятницу на встрече со студентами, президент Грузии отметил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снять все проблемы. Суд в Мурманске не счел противозаконной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу Ларисы Араб, активистки Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта. Решение было вынесено, несмотря на то, что независимые эксперты из Москвы не нашли оснований для содержания женщины в больнице. В Коми по подозрению в получении взятки арестован руководитель представительства Российского фонда федерального имущества Юрий Гуров. Снят с должности директор одного из заводов ядерного центра «Маяк» в Челябинской области Василий Ушаков. В июне на этом предприятии произошла утечка радиоактивного вещества. Несколько человек облучились. Командование миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта опровергло сообщение о задержании журналиста и телеоператора украинской телекомпании «Интер». Журналисты утверждали, что российские военнослужащие заставили их стереть все кадры, на которых были сняты крупным планом палатки миротворцев. Из Афганистана поступили сообщения, что представители движения «Талибан» проводят переговоры с делегацией Южной Кореи о судьбе заложников. В старом городе Иерусалима произошла перестрелка, убит один человек, 11 ранены. Молодой палестинец напал на израильского охранника, вырвал у него пистолет и тяжело ранил его. Второй охранник открыл по нападавшему огонь, тот стал отстреливаться. Новый парламент Турции приступит 20 августа к выборам президента страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в 70-летнюю годовщину со дня рождения Анатолия Собчака, эпоху, когда взошла и закатилась его политическая звезда, вспоминаем с историком Юрием Афанасьевым, бывшим сопредседателем межрегиональной депутатской группы. Политолог Борис Макаренко, первый заместитель гендиректора Центра политических технологий, ведет свой собственный отсчет победам и поражениям Анатолия Собчака.
Мы сейчас забыли почти всех народных депутатов СССР. Собчака помним. Это не случайно. Все ли у него получалось? Очевидно, что не все. Собчак проигрывал неоднократно. Он проиграл на выборах 93-го года со своей партией. Он проиграл выборы губернатора Петербурга в 96-м году. Можно добавить, что он проиграл выборы в Государственную Думу по одному из округов в Питере в 99-м году. То есть путь этого политика отнюдь не был усеян только розами. Он знал и поражение. Но я думаю, что с годами все это уходит. Потому что Собчак внес очень большой вклад в то, чтобы в нашей стране появился плюрализм, борьба мнений. А это, собственно говоря, и есть демократия.
Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я послушал Юрия Александровича, да?
Юрия Николаевича, да.
Юрия Николаевича, да. И у меня складывается впечатление совсем другое о Собчаке. Я все-таки его выше ценил раньше. А теперь выясняется, что он и незримо присутствовал при ликвидации этой самой правовой системы государства. И он, находясь в Ленинграде, по существу, его, значит, под его руководством создалась вот такая масса чиновников, которые дружной толпой потом заняли и российский Кремль. И уже управляет всей государством. Значит, он политически был как бы и близорукий.
Да, вот это нынешняя бюрократия. В основном россияне считают, что это выходцы из петербургской мэрии.
Ну, я думаю, что как раз вот этот случай все-таки в связи с Собчаком надо отнести к разряду частных случаев. Вот то, о чем я пытался сказать как о главном, вот здесь может быть действительно какая-то политическая близорукость, и Собчака в том числе проявилась. Но надо сказать, это я опять, так сказать, вот в порядке самокритики, вот и в межрегиональной группе в целом все-таки не было такой позитивной, осмысленной во всех отношениях программы. К великому сожалению, такую программу и такое вот видение будущего разработать нам не довелось. Ее просто не было. Были разные позиции у разных людей, да, но единой программы не было, и поэтому если говорить о роли интеллектуальной элиты вот в первые годы, в 90-х годах, то эта роль выглядит очень и очень неприглядно в этом смысле. Очень неприглядно. Видимо, вот этот вот груз советскости, да, вот эта вот инерция и долгие годы отвыкания мыслить и постигать сущее, они сказались и в это время.
Телеведущий телеканала «Россия» Николай Сванидзе, член общественной палаты, не раз брал интервью Анатолия Собчака.
Я не настолько близко знал Анатолия Александровича, но впечатление он на меня всегда производил очень позитивное. Очень яркий человек, романтический демократ. В карьере президента Путина Анатолий Александрович Собчак сыграл очень важную роль, потому что сначала он назначил его своим замом, и затем уже, это была инициатива самого Путина, тогда еще не президента, он помог Собчаку спастись от преследования. И, в частности, это стало известно Борису Николаевичу Ельцину и произвело на него очень сильное впечатление в том, что касается личности Путина. То есть Ельцин понял, что Путин не сдает своих друзей. А это очень важная человеческая характеристика.
Слушаю вопрос москвича Бориса Матвеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел, чтобы Юрий Николаевич, уважаемый, попробовал такой вопрос ответить. Я считаю, что Собчак, конечно, безусловно, был яркой личностью. Но мне хотелось узнать, что послужило причиной его преследования в последние годы жизни, там, эмиграции, болезни и так далее, в конце концов, доведшие его до смерти. Ведь человек, казалось бы, все сделал для того, чтобы в стране была и демократия, и так далее, и так далее. И вот что, в том числе Скуратов почему-то преследовал, вот в чем причина? Могли бы осветить это?
Ну, что касается каких-то глубоких причин, я их просто не знаю. То есть я не намного больше знаю, чем вот вы, задающий этот вопрос. Я могу что-то предполагать. И вот в этих предположениях у меня то обстоятельство, что все-таки при всем вот том, что я сказал уже в адрес Собчака критического, вот, надо отдать ему должное. Он всегда сохранял свою собственную позицию. Он ни перед кем не пресмыкался. Он оставался самим собой. Он не угодничал, не подхалимничал. И правду, как он ее видел, он ее высказывал. И, может быть, вот эта вот совершенно такая независимая, может быть, даже подчеркнута независимая позиция, она многим не нравилась, очень многим не нравилась, и ее воспринимали без удовольствия. Я не исключаю, что, может быть, в том числе и это сыграло свою роль.
Да, и как ни странно, сейчас Владимир Путин сотрудничает с одним из преследователей Анатолия Собчака, Владимиром Яковлевым. Он у него находится до сих пор в правительстве, министр регионального развития, и это никак не противоречит от его чувство благодарности своему учителю. Слушаем вопрос из Ленинградской области от Ивана Яковлевича. Погромче.
Алло.
Да-да-да, вам слово.
Алло. Здравствуйте, Владимир Александрович. Я очень благодарен вам вашей радиопередаче. Я постоянно слушаю, но я редко говорю, задаю вопросы. Вот по Собчаку. Собчак был двухличный человек. Двухличный. Говорил одно, а делал другое. Вот. Я был начальником на Красном Выборгсе в 96-м году, когда он провалился на этом самом, на выборах. На каждом столбе через 50 метров висел его в этот самый портрет. Я ему говорил: Анатолий Александрович, вас не изберут, вас не выберут, потому что вы недостойный руководитель.
Да, ощущалось ли разочарование в демократической интеллигенции в фигуре Анатолия Собчака?
Нет, вы знаете, вот все, что касается межрегиональной группы, которую я не просто знал, а которой я жил, какие-то такие личные, ну, критические соображения в его адрес были, но в основном этот вот нарциссизм Собчака, вот это его подчеркнуто горделивая такая позиция, в котором даже проскальзывало какое-то неуважение иногда окружающих, вот это вот воспринималось, ну, конечно, нехорошо, кому это будет нравиться. Но так, чтобы дойти до каких-то публичных высказываний, критических замечаний, этого не было совершенно. И причем этого не было не только на официальных каких-то собраниях там, и так далее, но, насколько я знаю, даже вот в личных беседах между собой, каждый держал при себе то, что он думал про вот эту вот, может быть, излишнюю гордыню Анатолия Александровича.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Я бесконечно благодарен Юрию Афанасьеву за то, что он открыто заявил, что демократия была использована властью как ширма для присвоения собственности. А вопрос у меня такой, согласен ли он с журналистом Эдуардом Тополем, который заявил, что КГБ задумало перестройку как операцию для присвоения общенародной собственности. Последние факты все говорят за это.
Скорее не журналист, а автор детективов, такая чуть конспирологическая версия.
Но вы знаете, все эти вот конспирологические версии и все эти теории заговоров, вот я не приемлю в принципе, потому что тут, в общем-то, если внимательно анализировать и смотреть и на то, и что происходило, и то, что мы имеем сегодня, зачем вам заговор-то нужен? Вроде бы и так все ясно. То есть вот эта вся чиновная бюрократия советская, партийная, хозяйственная, которая ухватилась за дележ собственности, в частную собственность, да, они поначалу ведь были очень неумелыми людьми. Они, захватив завод, в сущности, не могли им и управлять-то. Они могли им управлять по-советски, сугубо по-советски, как директора этих заводов. А что касается вот управленческих каких-то качеств, их у них не было. И поэтому не случайно вот почти все те, кто позахватывал эту собственность, обзавелись своего рода финансовыми консультантами, да, и очень долго вот те, которых сейчас, или многие из тех, которых сейчас уже называют олигархами, да, они выполняли роль вот таких вот не то бухгалтеров, не то консультантов финансовых, и надо было вот пройти какому-то времени, и эти люди в ходе, так сказать, вот за последние годы уже кое-чему научились, и тогда только они прикинули, а с какой стати, зачем, собственно, нам эти евреи-консультанты нужны, и поувольняли их быстренько всех, овладели финансовыми потоками уже напрямую, без каких бы то ни было посредственников.
Бывший ваш коллега, народный депутат СССР Геннадий Бурбулис, впоследствии госсекретарь РСФСР, считает Анатолия Собчака слепком той эпохи.
Анатолий Александрович был человеком, который жил вот в эту удивительную историческую эпоху от Советского Союза к Новой России. И он как-то умел, без того, чтобы обидеть целый съезд или конкретных людей, изящно, эстетично и вместе тем по-ребячески увлеченно отстаивать свои взгляды, убеждения. Самое важное, что в нашей среде он был такой культурный правовед. Все темы, проблемы даже конкретного плана прежде всего выверял с точки зрения правовой, с точки зрения того, что мы сегодня вот назвали культура права в политике. Блистательный, близкий, родной человек и 70 лет, Анатолий Александрович, это, конечно, для нас, для всех праздник друга, праздник соратника, праздник старшего учителя.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне запомнился такой момент, значит, 91 год, июнь, в июне месяце, в Армавире выступал Собчак. Он агитировал за Бориса Николаевича Ельцина. И рядом с ним находился Владимир Путин. У меня есть даже фотография. То есть как? Собчак говорил в микрофон, он очень пламенно, хороший оратор, так очень замечательно говорил, хорошо смотрелся. Вот. И рядом стоял Путин, Владимир Путин. Он сопровождал как-то, охрана там, прочее. Он говорил, вот цитирую я Собчака, что рабочие заводы будут ваши, открывайте кооперативы, кто это сможет. Вот. И потом Константин сказал, а сейчас мы быстро выезжаем в Краснодар, вот, значит, выбирайте Ельцина, это демократия. И вот у меня такой вопрос сейчас создается, как бы. Вот есть такие в истории случаи, когда ученики предаются его учителя и даже подмешивают порошок, яды. Вот такая причинно-следственная связь получается.
Ну вот наши-то эксперты считают как раз Владимира Владимировича верным учеником Анатолия Собчака, который помог ему в трудные годы.
Да, я так считаю, что вот выбор этих людей в целом, я имею в виду здесь и Ельцина, он не был случайным. В конце концов, именно в этом направлении выбор и осуществлялся. То есть выбор того, кому можно доверить вот это их дело, да? И ведь вы обратите внимание, до этого побывали, до Путина, премьер-министрами побывали Степашин и Примаков, то есть...
И Кириенко.
Ну, Кириенко тут немножко, так сказать, вот выбивается в этом смысле, а Степашин и Примаков – это все-таки КГБ, это все-таки силовые структуры. То есть ясно было, что вот то дело, которое Ельцин предполагает оставить в наследство следующим там президентом, оно требует силового участия, силового решения. Собственно говоря, этим и объясняется, как мне кажется, что именно силовики сейчас возобладали и господствуют в России. Без насилия, без принуждения удержать вот ту ситуацию, которая была создана рукотворно, я имею в виду итоги приватизации, передела собственности, слияния собственности и власти, ликвидация правовых основ даже жизнедеятельности государства, компенсацией этому может быть только безраздельное властвование силовых структур.
Да, и прискорбно, чтобы политика и Анатолий Собчак, и Борис Ельцин, которые остановили свой выбор на Владимире Путине, загадочным образом уже ушли из жизни. Слушаем москвича Вадима.
Сванидзе сказал, что Путин не предал своего друга Собчака, но ведь он предал его ценности. Собчак не выступал за сурковскую суверенную демократию. А вопрос у меня такой к Афанасьеву. Скажите, а почему вот Горбачев так расхваливает вот политику ограничений демократии, тех же завоеваний, которые он фактически дал стране и с помощью и Афанасьева, и Собчака, а сейчас сам отказывается от этих завоеваний?
Ну, я думаю, вам бы лучше этот вопрос все-таки Горбачеву адресовать, а мне как-то вот отдуваться еще за Горбачева не хочется перед радиослушателями. Я сам очень критически и с недоумением иногда смотрю на очень многие выступления Горбачева, и они меня буквально коробят вот в том же смысле. Но все-таки ответить вам на вопрос, почему Горбачев вот таким вот апологетом Путина выступает и его политики, я не могу.
Известный советский диссидент Владимир Буковский, впоследствии доверенное лицо Бориса Ельцина, ценит роль Анатолия Собчака в начале 90-х годов.
С Анатолием Собчаком я однажды встречался, это было в Женеве в 90-м году. Ну, он производил такое впечатление довольно компетентного человека, такой общительный. Да, он много сделал, когда была межрегиональная группа, и особенно я помню, он возглавлял расследование событий в Тбилиси 89-го года, и его выступление по этому поводу было очень серьезное, важное. Ну, все они там, в общем, довольно много в это время делали, их было немного. А уже как бы его деятельность мэра Санкт-Петербурга, я очень мало про это знаю, я в Петербурге не был очень давно. Вряд ли он знал вообще, кто такой Путин в тот момент.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич, вы не считаете, что Собчак, вы, Попов, Явлинский и, наконец, Зюганов играете роль коллективного гапона? Мы вам поверили, и вы нас всех кинули.
Ну, такой не юбилейный вопрос.
Но дело в том, что Я, мне кажется, достаточно критично и по отношению к самому себе об этом уже сказал. Вот я не знаю, что бы вы еще хотели, чтобы я так вот публично, в чем бы я еще признался. Дело в том, что действительно, я полагаю, что в 90-х годах вот тех, кого сейчас называют демократами, я бы сюда и вот Андрея Дмитриевича Сахарова все-таки вспомнил, да? Объективно, я имею в виду не субъективно, конечно, а объективно сыграли на вот такую негативную роль. То есть как бы прикрыли собою, своими, так сказать, вот надеждами, выражением уверенности в лучшее дело, прикрыли вот то, что творилось на самом деле. И то, что творилось на самом деле, ведь и до сих пор не стало еще до конца осознанно очень многими и очень многими россиянами. Потому что ведь не просто же разделили собственность в частную собственность, да, то есть достояние национальное, а ведь при этом это все-таки надо иметь в виду, угробили правовые основания российской государственности, угробили и уничтожили фактически основные институты российской государственности. Ведь вот что произошло. И самое главное, мы всегда как бы оставляем куда-то на потом проблемы нравственных оснований российской общественности. Ведь это тоже сила, фактор, который может сказаться несколько позднее. И вот во всем этом я не хочу сказать, что все это делалось вот как раз руками тех, кого сейчас называют демократами. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, у многих из нас не хватило вот этой прозорливости и политической дальновидности для того, чтобы, ну, вовремя попытаться и что-то сделать в этом отношении. Я сейчас не стану, опять же, говорить, кто как себя вел там конкретно, да, но в целом, если взять вот эту интеллектуальную элиту, по крайней мере, ту, которая была представлена на первом съезде народных депутатов, то, конечно, она достойна самого критического к себе отношения.
Слушаем вопрос с подмосковного Королева от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо. Я очень ценю мужество серьезного человека. Спасибо вам за то, что вы признали роль межрегиональной группы как ширмы. Но это только первый шаг, я надеюсь. Но мне бы хотелось, чтобы ваша группа и вы избежали бы того же жупела, чтобы впоследствии, через какое-то время, вспоминали о межрегиональной группе тоже как о ширме, называя сегодня, так сказать, сталинскими репрессиями 1937 год. Спасибо.
Да, сейчас юбилейные идут мероприятия к 70-летию. Как вы считаете, вот сегодня 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. Достаточно ли это рубеж, чтобы объективно оценить роль политика?
Нет, мне кажется, еще недостаточно. Потому что ведь многих обстоятельств, и мы, и я в том числе, просто-напросто не знаем. В конце концов, я говорил, где копали кроты истории, а вот как именно они копали, да, какую роль там кто играл, и что было сделано, все это ведь и до сих пор остается покрытой тайной. Потом очень многие люди ушли, и, как многим кажется, ушли не своевременно из жизни, и это очень известные люди, это люди, которые были у всех на виду. Каковы обстоятельства их смерти? Это тоже остается все нераскрытым. И потом вот те преступления, в том числе и громкие преступления, которые, как говорят, у всех на слуху, они ведь так и остаются нераскрытыми преступлениями. И все это тоже не случайно. И все это как бы наводит кого-то на мысль о том, что в нераскрытии этих преступлений и этих тайн, и этих странностей нашей истории заинтересована именно власть. И именно поэтому все так и происходит.
Сейчас начинается жаркая политическая осень. Выборы сначала парламента, потом президента. Видите ли вы вот на политическом небосклоне каких-либо наследников идейных межрегиональной депутатской группы?
Скорее нет. Может быть, такие и могли бы появиться. Вот здесь выступал, скажем, Владимир Буковский, да? Человек этот, как бы всем известных убеждений, характера, мужества и так далее. И мне кажется, он даже один из потенциальных, так сказать, претендентов на вот эту роль президента. Но на самом деле, если будут выборы выборами, а не вот той комедии, которая сейчас готовится, мне кажется, достойные претенденты найдутся.
Спасибо. Напомню, что сегодня исполнилось 70 лет со дня рождения Анатолия Собчака. И ту эпоху, когда взошла и закатилась его политическая звезда, мы вспоминали вместе с его коллегой, после председательства межрегиональной депутатской группы, историком Юрием Афанасьевым. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.